Эпилог. Холден. Холден, пристегнутый к автодоку, лежал с закрытыми глазами. Корабль находился в свободном полете, сберегал остатки реакторной массы. Холден не возражал. Невесомость на уровне желудка напоминала, что он уже не на Лаконе, и тем была хороша. Машина тикала и гудела с потаенной укоризной, словно намекая, что следовало бы больше упражняться и снизить потребление соли. Сквозь гул доносились голоса. Они теперь звучали постоянно. После стольких лет с минимальной командой полный комплект походил на вечеринку, когда соберется слишком много народу, и уходить никто не думает. Игла вонзилась в левую руку, и автодок закудахтал про себя, накачивая оригинальный коктейль из онкоцидов, сосудистых и стабилизаторов давления. И, наверное, что-нибудь от психических расстройств. Видит Бог, до них было недалеко. От прохладной жидкости по губам пробежали мурашки, а на языке появился вкус, который мозг интерпретировал как арахисовый. После инъекции игла вышла из кожи, а штанга подала к лицу Холдена крошечное сканирующее устройство. На экране появилось изображение черепа и губ. Свежий прирост обозначился зеленым. «Все детали на месте?» — спросила от двери Наоми. «Большей частью», — подтвердил Холден, вынудив сканер укоризненно пискнуть. Джим полежал неподвижно, пока устройство не закончило свое дело. Когда штанга отодвинулась, заговорил. «Зубки режутся. В моем-то возрасте это просто неприлично. Ну, тебя же выбили зубы». Наоми говорила сдержанно, но он слышал в ее интонациях желание убивать. Он свел все к шутке, но она-то понимала. Все время, пока жил под властью Лаконии, он смотрел на вещи легко. Создал для себя правила, не позволявшие бессилию перейти в отчаяние. Он планировал, интриговал и ждал случая. Теперь все позади, и все запертые под спудом чувства готовы были выбраться на волю. «У моего отца была поговорка для путешествий», — сказал Холден, дожидаясь, пока автодок закончит процедуры.
«У которого?»
«У папы Цезаря. Он говаривал, что если уходишь слишком далеко и слишком быстро, душа не в раз тебя догонит». Наоми нахмурилась.
«По-моему, таким образом религиозные фанатики доказывали, что у астеров нет души».
«Может и так», — сказал Холден. «Отец Цезарь имел в виду перелеты в другой часовой пояс. А я подразумевал просто перемены, понимаешь?» Он мало говорил о дне его ареста. И только с Наоми. Его арестовали на станции Медина, задержали для допроса. Он не знал, проживет остаток жизни в тюрьме или будет убит в поучении остальным. А губернатор Син отправил его на Лаконию для допроса относительно создавших кольца чужаков и других чужаков, которые убили первых. И поначалу, а потом снова и снова, Холдену казалось, что все это не на самом деле. А если и на самом, то происходит не с ним. Он стал кем-то другим. Плен немножко свел его с ума, и он до сих пор был не в себе. Не совсем. Но с каждым днем, когда просыпался на Россе рядом с Наоми, он чувствовал себя немножко ближе к здравому рассудку. Душа становилась чуть ближе, в широком фигуральном смысле. Наоми толкнулась, подплыла к нему и остановилась с бессознательной грацией рожденных в невесомости. Она взяла его за руку, она теперь часто так делала, и ему нравилось. Особенно, когда просыпался среди ночи, еще не понимая со сна, где он, и пугался, что охрана снова явится его избивать. Голос тоже успокаивал, но рука в руке действовала быстрее. «Через 40 минут начинаем торможение», — сказала она.
«Резкое?»
Алекс обещал около 3/4 G. «Переживем. Но я решила тебя все-таки предупредить».
«Мы не окажемся на много часов загнаны в одну койку».
«Да». «Не в этот раз», — согласилась она.
Он не знал, от души она болтает о сексе или просто таким способом дает понять, что он дома. В любом случае это утешало.
«Только между нами», — сказал он. «Я рад буду, когда снова останемся только мы. Эти — славный народ, но не семья, понимаешь?»
«Понимаю», — ответила она. «Может быть, придется все-таки подумать, не нанять ли кого-нибудь, раз Кларисы и Бобби нет».
«Да», — протянул он, — «подумаем». Он хотел сказать, но не сейчас, когда я смогу. Она его услышала.
«Я собираюсь проверить подачу охладителя», — сообщила она. «Эти ребята все росли на кораблях поновее. к нашему тепловому режиму непривычны.
«Хорошо», — согласился Холден, — «а я закончу здесь и приду на летную палубу».
«Хорошо», — кивнула Наоми и толкнулась обратно. Она смотрела только на него и даже не оглянулась на дверь, чтобы попасть в проем.
Когда она скрылась, автодок звякнул, разрешая отстегнуться. Холден двигался неторопливо, не потому что был ранен, а потому что ему нравился процесс освобождения. Когда он добрался до экрана, отчет уже висел там. В общем и целом все было в порядке.
Холден вернулся к отчету на момент своего возвращения на Росси и убедился, что все тенденции идут как надо. Об этом говорили ясные светящиеся линии. Душа возвращалась на место. Приятно было бы снова стать собой. Наоми влипла в позицию главного планировщика дел подполья, когда оно превращалось в то, во что превращалось. Но она очень ясно дала понять, что одного рейса в роли капитана военного корабля ей хватит на всю жизнь. Капитанское место на Росси принадлежало ему. Хотя, поскольку Наоми номинально считалась адмиралом флота сопротивления, его капитанство было скорее почетным званием, и все равно оно накладывало ответственность. Если не сразу, так в скором времени. Помедлив, он вывел данные по Амосу. Отчет был пуст. Холден поразмыслил. Не хотелось ему заводить этот разговор, но придется. Если быть капитаном, так надо быть капитаном.
Он задержался на камбузе, взял себе грушу кофе и отпечатал длинный кусок чего-то, поименованного системой грибным беконом. У стола плавали трое новых членов экипажа. И он ощущал их взгляды, как бывало раньше в барах или в коридорах станций. «Это и есть Джеймс Холден?» Тогда он умел не замечать такого. Теперь их внимание давило, как тепловые лучи. Он сделал вид, что ничего не понял, и направился в мастерские. Андатра плавала посреди помещения в сложно устроенном памперсе с дыркой для хвоста. При виде Холдена она завиляла хвостом, тут же закрутившись вокруг центра масс, распределенного между легким подвижным хвостом и более крупным и в целом неподвижным телом. Холден бросил ей в пасть кусочек бекона с палец величиной. Она поймала. «Научилась», — похвалил он шумно жующую собаку. В мастерской все было в точности, как всегда. Запах качественной смазки и неостывших принтеров для механики и знакомая надпись на том же месте. «Он заботится о тебе, позаботься о нем». Из глубины доносился ляск. Раздались два резких звонких удара, за ними ворчание. Кто-то протискивался между механизмами.
«Привет, Кэп!» — сказал тот, кто был раньше Амосом, вытягивая себя из щели.
В одной руке он держал гаечный ключ, в другой — воздушный фильтр. Кожа так и осталась болезненно серой, от этого казалось, что он мерзнет, будто только что тонул.
«Все в порядке?»
— Холден с натужной веселостью кивнул на собаку.
«Пока! Оказывается, многие ломали голову, как устроить собаку на корабле. Я просто воспользовался готовыми решениями».
Оставив инструменты в воздухе, он почесал псину за ухом, придерживая другой рукой за челюсть, чтобы не уплыла.
«На вид сложно», — заметил Холден. «И не всегда прилично. Я собираю кроху в дорогу. То, что ей пригодится, куда бы ни направилась. Труднее всего с фильтрами. Оказывается, с этих собак лезет туйма шерсти. Если сразу не отловить, забивают стандартную вентиляцию».
Холден придержался за скобу. Андатра хотела подбежать к нему, но ей нечего было оттолкнуться.
«Не слышал, какие планы у Терезы?» — спросил Холден, оттягивая разговор, ради которого пришел.
Механик взял фильтр и принялся водить по краю большим пальцем, проверяя на ощупь. Из-за сплошь черных глаз трудно было понять, куда он смотрит.
«Не, последний раз я видел, как она с Алексом и кем-то из новых ребяток болтала про какой-то марсианский сериал. Вроде бы она ему увлекалась. И Кит тоже его смотрел в ее возрасте. По-моему, крохе нравится находить с людьми что-то общее, пусть хотя бы знакомые фильмы».
«Я только что из медотсека», — сказал Холден. «Заметил, что ты в нем не бываешь».
«Ну да. Автодок теперь не знает, что обо мне и думать».
«Да», — сказал Холден, — «насчет этого».
Он помялся. Не знал, как спросить, осталось ли то, что было сейчас перед ним, Амосом.
«Что тебя гложет?»
«Ты еще Амос?»
«Ага».
«Нет, я про то, что Амос погиб, его убили. А потом те ремонтные дроны взяли тело, и мне нужно знать, настоящий ли ты Амос. Амос, которого я знал».
«Конечно. Кто же еще?»
Холден кивнул, скорее самому себе. Андат раскулила и силилась подплыть к нему, болтая ногами в воздухе. Он притянул собаку к себе, пристроил на колено и стал гладить по спине. «Для меня это важно».
«Похоже, тебе трудно принять ответ «да», Кэп. Я на это вот как смотрю. Да, со мной случилось какое-то удивительное дерьмо. Я знаю кое-что, чего прежде не знал».
«Например?» — спросил Холден, но Амос отмахнулся.
«Штука в том, что ты тоже прошел сквозь удивительное дерьмо и переменился, и узнал такое, чего не знал прежде. Наоми и Алекс — та же история. Черт, от крохи, с какой я познакомился, мало что осталось. Такова жизнь».
Амос пожал плечами.
«Вот псина, наверное, мало меняется, только морда сидеет».
Андатра махала хвостом.
«Если для тебя это философский вопрос, тогда ладно», — сказал Амос. «Но если ты меня спрашиваешь, я ли это?» «Я».
Холден кивнул. «Вот и хорошо. Я должен был спросить».
«Ничего», — сказал Амос.
Холден напоследок еще почесал Андатру. Взлетело облачко шерсти. Шерстинки сплелись в сложную сетку и поплыли к воздуховоду.
«Вижу, что ты имел в виду. Алекс через 35 или 30 минут начинает торможение».
«К тому времени все закреплю», — обещал Амос.
Холден потянулся к двери. Он уже выходил, когда его остановил голос Амоса.
«Только еще одно!»
Холден задержался за дверную раму. На него смотрели жутко черные глаза.
«Конечно».
«Те твари, которых разозлил Дуарте, которые слопали Медину».
«Я понял, о ком ты», — сказал Холден.
«Среди прочего, что я теперь знаю, они собираются всех убить».
Минуту длилось молчание.
«Ага», — сказал Холден. «Это я тоже знаю».